Глава 98. Сари спала беспокойным сном. Тоба лежал рядом, положив крохотную ручонку на ее обнаженную грудь и время от времени посасывая материнское молоко. Я любовался ими, и постепенно меня отпускало напряжение. Какой же я все-таки идиот! Единственное, чего я хотел на самом деле, быть с ними. Но вместо этого намеревался через пару часов встать с подстилки и вновь полезть на гору. Я знал, что пойду туда, даже если это грозит мне смертью. Почему? Ответа на этот вопрос у меня не было. Призрачной рукой я коснулся Тоба, и на миг показалось, будто я ощутил живое тепло. Малыш заерзал, словно ему привиделся плохой сон. Оставив ребенка, я коснулся волос Сари. Она улыбнулась. «Мур, это ты? Я чувствую, что ты здесь». Она ворковала, а я наслаждался звучанием ее голоса. Как жаль, что я не могу ей ответить. Сняв Тоба с груди, Сари встала и, нагая по пояс, исполнила несколько танцевальных движений, напомнив о том, чего я не видел давным-давно. Ее фигура полностью восстановилась после родов. Глядя прямо на меня, Сари лукаво улыбнулась. Может, она и вправду колдунья? Тоба достаточно окреп, чтобы пуститься в дорогу. Скоро праздник водяного дракона. В его суете мне легче будет сбежать. Все необходимое я уже приготовила. Какая все-таки чудесная у меня жена. Умная, решительная, уверенная в себе. Хотелось бы знать, чем я заслужил такое счастье. Кроме того, что каким-то манером потешил фантазии ее бабушки. Я млел, глядя на пританцовывающую Сари, пока не забеспокоился Тоба. Наверное, малыш обостренно воспринимал чужое присутствие, и оно его пугало. «Был бы ты здесь», — со вздохом промолвила Сари с таким видом, словно хотела предложить мне нечто восхитительное и сладострастное. «Но, увы, тебя нет». Она пожала плечами. «Ничего, скоро мы будем вместе». Сари взяла нашего сына на руки, и он тут же с весьма довольным видом припал к груди. «Намек понят, малыш». Тоба открыл глаза. Один глаз из-за плеча Сари смотрел прямо на меня. Малец отпустил грудь, перевел дыхание и завопил. Голосок был что надо. Немедленно появился жрец.
«Что происходит?» — спросил он. «Почему плачет ребенок? И с кем это ты шепталась?»
«Убирайся!» — отрезала Сари. «Ты не имеешь права сюда входить!»
Жрец не без труда оторвал взгляд от ее груди. Он рассыпался в извинениях, но его искренность вызывала сомнения.
«У ребенка пучит животик», — сердито сказала Сари. «Вот я и успокаиваю его. Это единственная возможность поговорить с разумным человеком».
Ну разве она не прелесть? Я удалился, сделав перед этим все возможное, чтобы запечатлеть поцелуй на ее шейке. И чувствовал себя при этом счастливым, насколько может быть счастлив мужчина в моем положении. Жена и сын живы, здоровы и любят меня. Многие солдаты нашего отряда знать не знали, что стало с их семьями. Хотя, по правде сказать, большинство из них это не беспокоило. Парни, вспоминавшие о домашнем очаге, ушли, когда верным князю Таглиосам было позволено вернуться домой. Небо было затянуто тучами, в дельте царила тьма, и мне не сразу удалось найти дорогу в Таглиос. Там я провел немало времени, обследуя дворец и главные храмы, но важных сведений раздобыл мало. Без Копченого я был ограничен рамками реального времени. А оно оказалось слишком поздним для того, чтобы проводить совещания и строить козни. Не спали только жрецы ночных богов, но они не плели интриги, а готовились к какому-то обряду. Будь я предусмотрительнее, лег бы спать пораньше, когда большинство людей, включая и наших недругов, бодрствуют. Правда, мне удалось узнать, за что гонения на друзей отряда распространились на все территории, присоединенные к Таглиосу, нашими усилиями. Правда, эти гонения были несопоставимы с охотой фанатичных и беспощадных душил. Никто из наших сторонников не погиб. Большинство чиновников отделались тем, что лишились своих постов, и очень немногие угодили за решетку. Радиша предпочитала обходиться без кровопролития. Впрочем, все полученные мной сведения являлись обрывочными и скудными. Магабу найти не удалось. Равно как и наших блудных колдунов. Впрочем, их поискам я не уделил серьезных усилий. Вместо этого сосредоточился на поисках дочери Костоправа. Где бы ни находилась Черь Ночи, она осталась одна, что открывало определенные возможности. Разыскивая девочку, я заодно пытался выяснить, что приключилось с настоящим дремой, но и в этом не преуспел. Правда, наткнулся на доказательство того, что моя слепота не была случайной. Я парил над склоном всего в нескольких милях от бывшего логова душелов. Хотя ведьма располагала ковром ревуна, она едва ли удалилась бы от нас на значительное расстояние. Гора была изрезана большими и малыми расщелинами. Я нырял в каждую из них, высматривая признаки человеческого присутствия. Например, костер. Сомнительно, что девочка может выжить без огня. Огня я не нашел. Я нашел своего коня. Решил, что своего. Заметил его лишь мельком, но показалось, будто он почуял меня и попытался дать знак. Немедленно остановившись, я вернулся назад и никого не нашел. Не видел, не слышал, не ощущал. Вокруг было пусто. Ну и ладно, я знаю, где это место находится, и могу рассказать костоправу, а тот, если захочет, пошлет солдат обшарить каждую щель. Напоследок я навестил дядюшку Доя, которого охраняли соплеменники. Он был жив, а без сознания оставался по той единственной причине, что ему, для его же пользы, постоянно давали снотворное. В чем бы ни заключалась миссия дядюшки, у него не было необходимости исполнить ее немедленно. Затем я вернулся домой, в свое удобное тело и неудобную постель. Ребята дали мне выспаться, словно в праздник. Солнце уже стало, когда я выполз из землянки, миновав двойника дремы, лежавшего в прострации около входа.